Спасибо большое. И слово представляет Толпат Ирина Анатольевна, заместитель генерального директора по имущественному обязательствам компании «Альфа-страхование». Пожалуйста.
Добрый вечер, уже практически коллеги. А я с вот этим инструментом не могу переключать. Могу, да? Я хочу чуть-чуть вернуться к выступлению Николая Владимировича касательно страхования государственных контрактов и рассказать про попытку все-таки страхового сообщества, ну, как-то исправить вот ту негативную ситуацию, которая на этом рынке сложилась. Не то. Какой? Вот это. Какие у нас возникли сложности, когда мы только начинали это перестрахование? Во-первых, это было принято, ну, судя по всему, эти изменения в 94-м федеральном законе появились без особого участия страховщиков и, соответственно, явились для нас полной неожиданностью. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что статистика отсутствует как таковая вообще, то есть никто не страховал ответственность за нарушение контрактов, тем более с госзаказчиками, и поэтому опираться на какие-то цифры при расчете адекватных тарифов было, в принципе, невозможно. Поэтому страховщики решили, что это такой же вид страхования, как любая другая ответственность, которую все страхуют, с шоколадной убыточностью и вообще всем понятная и аналогичная там западным продуктам. Вторая проблема при оценке риска у нас была связана с тем, что, по сути своей, этот вид страхования предусматривает наличие кредитного андеррайтинга, то есть когда должна оцениваться платежеспособность подрядчика. Но у страховщиков таких ресурсов нет, и кадров таких нет. И, в принципе, конечно, их можно было бы найти в банке и посадить работать кредитных менеджеров банка, но у страховщиков отсутствуют инструменты кредитного андеррайтинга. Нет возможности предъявлять регресс и возможности требовать обеспечений. В конце 2008 года, только в общем в начале 2008 года мы начали это страховать, случился кризис, и, соответственно, который вообще влияние которого предусмотреть в тарифах и как-то учесть вообще нереально. Оно не просчитывается, не оценивается, и, соответственно, тоже влияет на портфель каждого страховщика, как кто этим занимается. Следующий фактор – это то, что выгодоприобретателем по данному виду у нас являлось государство. Ну, не мне вам рассказывать, насколько это специфично, когда возмещение должен получить какой-то государственный орган. Ну, то есть там все механизмы работают совершенно по другим принципам. И условия договора очень мало кто читает, они толкуются совершенно по-другому и так далее. И в итоге оказывается, что страховщики думают, что они страхуют одно, а государство думает, что страхует другое. Застраховано другое. Следующая проблема была то, что каждое это направление понимал по-своему. И правила страхования у всех были абсолютно разные. Кто во что гораздо писал такое покрытие, которое хотел. Соответственно, и перестраховывать это было практически тоже нереально, потому что даже сравнить покрытие было очень сложно. К чему это привело? Это привело к тому, что государство увидело, что способы обеспечения неравнозначные, что объем покрытия разный, что страхование ответственности – это не банковская гарантия. А дальше появился такой, ну, вернее, не появился, а есть такая возможность, вы понимаете, что банковскую гарантию отозвать нельзя. Договор страхования можно было заключить, показать госструктуре и в общем и целом потом по соглашению сторон расторгнуть. Это потом уже госзаказчики начали очухались и стали говорить, давайте-ка мы включим такую возможность, что расторжение договора при уведомлении выгодоприобретателя. Изначально даже этого не было. Следующая проблема. Ну, тут у нас цифры немножко разъехались с уважаемой компанией «Ингострах». Они оценили емкость нормального рынка перестраховочного порядка 300 миллионов. Мы оцениваем скромнее. Это то, где мы можем эти риски разместить. Западный рынок, соответственно, это не берет, потому что у них такого страхования нет. Это извращенный вид, и у нас не просто так он был исключен по гражданскому кодексу страхования договорной ответственности. К чему это приводит? Это приводит к тому, что госзаказчики не получали выплаты возмещения. Нам называли госструктуру очень странные цифры. Мне иногда кажется, что они что-то другое имели в виду. Как вы думаете, какое количество претензий было предъявлено по страхованию ответственности по госконтракту? Ну, там любую цифру вообще. Ну, то есть я вот думала так порядка там, ну, 100 по всей стране. Каково же было мое удивление, когда в госструктурах нам сказали, что это было 80 тысяч. И при этом было потом так с негативным уклоном сказано, что, представляете, из этих 80 тысяч заплатили всего в 10% случаев. Всего в 10%. Но от 80 тысяч 10% – это 8 тысяч. И дальше привели пример с банковскими гарантиями. А знаете, говорит, сколько было банковских гарантий предъявлено? Мы тоже удивились, ну сколько? Говорит, 8. Ну, по всем 8 и заплатили. Значит, банковская гарантия на 100% работает, договор страхования на 10%. Плохой инструмент. Ну и, соответственно, возникали вопросы с противозаконными выплатами. Страховщики, тоже написав разные абсолютно правила страхования, готовы были неожиданно покрывать умысел, заключая договор страхования, что напрямую умысел страхователя, да, что напрямую запрещено гражданским кодексом, или готовы были включать покрытие штрафа и пени. Вообще шикарная вещь. Когда штрафы и пени являются способом, или неустойка, да, являются способом обеспечения обязательств, и тут вдруг на этот способ обеспечения обязательств у нас появляется еще один способ обеспечения обязательств – страхование ответственности. Шикарно вообще. А зачем тогда штрафы и пени вообще вводить, если это уже не работает как инструмент? Ну и контракт выполнять тоже непонятно. Ну и в общем государство посмотрело, и как это мама пчелку посмотрела и решила не пускать, да, когда там пришли все разные люди домой. А что получилось? Государство говорит, нет, этот способ не работает, мы его будем убирать. И они убрали уже его, ну не совсем, но уже делают такие уверенные шаги из электронных аукционов, убрали, обещают, в принципе, убрать. Но нельзя же сделать, ну как бы убрать это и ничего не дать взамен. И дали взамен новый инструмент, который поручительство, ну не такой уж и новый, он в общем в Гражданском кодексе у нас прописан, ну как новый инструмент для обеспечения исполнения обязательств по госконтракту. Вроде бы хорошо, хороший инструмент, пожалуйста, выдавайте поручительство, но есть минусы. Надежность и платежеспособность поручителя никто не проверяет. То есть это может быть компания «Рога и копыта» с непонятным там капиталом, накачанным также векселями, которая выдаст поручительство, а завтра ее не будет. Ну и, соответственно, никак этот объем поручительств не контролируется и ничем он не ограничен. Там есть попытка ограничить размер выданного поручительства не более 10% от собственных средств, но сколько этих поручительств эта компания может нам выдавать, ну то есть в принципе, если у кого-то есть желание там обогатиться сейчас в условиях кризиса, можно быстренько создать парочку таких организаций и вот с подрядчиком предлагать вот такой вот хороший продукт. Да, в плохом состоянии. Ну, к чему это приводит? Приводит к тому, что велика вероятность все равно выдачи ничем не обеспеченных обязательств, и интересы государства по-прежнему, в общем, не защищаются, потому что никто эту деятельность не контролирует. Ну вот банковская гарантия стоит дорого, и поэтому, как ни странно, страховщики собрались, это был конец 2008 года, и решили, что надо с этой ситуацией что-то делать, и в итоге пришли к такому выводу, что надо разрабатывать новый страховой продукт. Какие плюсы он дает? Для государства он дает те плюсы, что по объему покрытия этот продукт будет практически сопоставим с поручительством, которое вот они заменили, добавили, вернее, что это ФЗ. И деятельность страховщиков все-таки регулируется и контролируется. То есть это не будут ненадежные компании, все-таки мониторят, они сдают отчетность, много разных регуляторов и так далее, и так далее. То есть это совершенно принципиально другой инструмент. Ну и, соответственно, оно отвечает интересам государства по объему покрытия и работает механизм контроля финансовой устойчивости. Какие плюсы мы видим для себя, как для страхового сообщества? Во-первых, у нас появляется емкость западная перестраховочная, потому что это аналог западного продукта, который в Европе не очень развит, но очень широко развит в Соединенных Штатах. Это так называемый surety bonds, это именно страховые поручительства, которые существуют на такие случаи. Это будут единые условия страхования для всех, и это будет просто всем работать, просто понимать адекватность цены, неадекватная цена. Соответственно, мы, вот пропустил, я начала с перестрахования, первое у нас было то, что у нас все-таки появится статистика, и статистика это очень большая, потому что в тех же Штатах этот вид, он там начал осуществляться с начала 19 века, 20, с начала 20 века, поэтому у них уже очень большой накопленный опыт в этой области есть. Ну и появляются два вот этих важных инструмента для страховщиков. Мы будем иметь право требовать, предъявлять регрессные требования к нашему страхователю и получать какое-либо обеспечение, когда мы будем выдавать страховое поручительство. Но это все так вот хорошо, хотелось бы, наверное, на этом закончить, но вообще предстоит большая работа. Вот эта работа, которая была начата в декабре 2008 года, это был создан комитет НССО, который как раз занимался вот именно решением этой проблемы. Что сделано? Разработана вот эта концепция, которая в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение президиума НССО и президиума ВСС. Если эта концепция будет одобрена, то, соответственно, она попадет уже на стол в соответствующее министерство и ведомство. Если мы получим там одобрение, то следующим шагом мы уже вынесем на согласование проект изменений в действующее законодательство. Ну, изменения страшные, там, например, страшные в том плане, что иногда уже не верится, что это возможно будет реализовать, потому что это надо будет и в гражданский кодекс внести поправки, и в налоговый кодекс внести поправки, но тем не менее мы думаем, что, по крайней мере, ПАС нам обещал поддержку, сказал, что, коллеги, если сделаете хороший продукт, мы вам поможем побыстрее эти нормативные акты новые принять. Но мы будем надеяться, что они сдержат свои обещания, и в ближайшее время у нас появится вот такой новый инструмент. Он чем хорош? Вот мы все время говорим про 94-й ФЗ, о том, что вот способ обеспечения обязательств по госконтрактам, но вообще на Западе он используется очень широко. Они заменяют и выдачу лицензии. Вот отменяется лицензирование. Вот у нас это все пытаются на страхование ответственности заменить, а на Западе это работает как именно страховое поручительство. Тут вот последний из очередных там вот шедевров введения нового вида страхования, это когда хотят забрать у ГАИ проведение техосмотров и отдать это на откуп частным организациям. Так вот, что предлагают? Предлагают заключить сначала договор страхования ответственности вот этих организаций, которые проводят ТО. Но вот представьте себе дальше сложность цепочки, вот весь этот механизм. Две машины стукнулись, они будут смотреть талончик техосмотра, где они прошли, когда прошли, из-за чего они стукнулись. Из-за того, что техосмотр сделали неправильно, или из-за того, что он ехал плохо. Ну, то есть вот этот такой инструмент, который точно вот страхованием ответственности заменить не удастся. А вот страховое поручительство, ну, в принципе, вот это тот самый хороший такой вариант для покрытия такого рода рисков. Все. Спасибо большое.
Спасибо большое. А может быть, вопрос или кто-то хочет высказаться? Да, пожалуйста.
У меня вопрос именно базовый. Вы как-то делаете моделирование рисков?
Моделирование рисков вы имеете в виду в страховом поручительстве?
Нет, для компании, как динамический финансовый анализ.
Ну, это вы имеете в виду риск-менеджмент такой?
Да.
Ну, вообще, нет, ну, портфельные риски как в страховой компании, конечно, портфельный андеррайтинг у нас существует, и он, откровенно говоря, существует очень давно. То есть мы рассматриваем каждый год, оцениваем свои портфели, смотрим, в том числе определяем размер собственного удержания, которое мы готовы держать по той или иной линии бизнеса. В зависимости от того, что у нас за портфель, и как мы его планируем развивать, какое у нас перестрахование и так далее. Конечно, это в обязательном порядке.
Спасибо. Еще, пожалуйста. Есть вопрос? Да. Сейчас микрофон будет. Виктор Шимотин, Юникредит. У меня вопрос к Алексею Васильевичу насчет субординированных кредитов. Вот нас, как финансисты, на самом деле, эта тема уже давно интересует. И на самом деле мы глубоко изучали опыт европейский, да, смотрели на так называемые guidelines комитета европейского, который осуществляет как бы такую координирующую функцию по страновым регуляторам, да, грубо говоря, он смотрит, что происходит во Франции, в Германии, да, и выносит свои как бы рекомендации по, можно сказать так, структуре субординированных займов, которые использовались бы как капитал, то есть принимались бы рейтинговыми агентствами и регуляторами как капитал. Вы на этот опыт смотрели, если смотрели, вот какие элементы вы позаимствовали вот, в вашем предложении, в ваше обсуждение с Минфином?
Виктор. К сожалению, наше предложение носило очень общий характер, чтобы действительно появилась такая возможность, как данность для страховых компаний России. Естественно, первично это делалось только через внесение изменений в действующее законодательство. И вот в этом направлении осуществлялась работа с соответствующими органами, с Минфином, на президиуме ВСС и так далее. Естественно, вот такой глубокий анализ, к сожалению, никто не проводил, и аналитики такой нет в России. В всяком случае, сколько мы смотрели материалов, почему по образу и подобию вот банковской конструкции и была предложена конструкция для страховой компании. И если вы располагаетесь таким опытом, я думаю, что и Олимпиев, и Балакиев, и мы все были бы очень вам благодарны, в том числе и на какой-то возмездной основе.
Я думаю, не вопрос, у нас такой опыт есть, на самом деле. Мы смотрели вот на историю каких-то субординированных займов. На самом деле, ну, понятное дело, кризис, но в 2009 году всего лишь один займ был выпущен, это французская группа МА. Вот, просто даже анализируя длину денег, вот вы говорите 5 лет, да, в банковском секторе это действительно так. Субординированные займы это 5 лет нормально, Базель принимает пока. Хотя, в принципе, условия ужесточаются из года в год. Европейский регулятор, он просит гораздо длиннее деньги, и там еще ворох условий, вплоть до невыплаты процентов, если компания удовлетворяет требования местного регулятора по борьбе против работоспособности, то есть очень много чего. То есть не вопрос на самом деле, если нужен совет, и у нас есть материал, есть, мы можем поделиться.
Виктор, безусловно, такая потребность есть, и я думаю, что эта потребность в первую очередь сформулирована непосредственно в Министерстве финансов. И, безусловно, вот в общении с Олимпиевым, с Балакиром я предложу и скажу, что Юникредит располагает такой информацией, которая могла бы быть полезна. И, может быть, более того, попросить вас, чтобы вы сделали экспертизу той схемы и той конструкции, которая предлагается по поправке к федеральному закону. И непременно это сегодня сделаем. Сейчас выйдем просто.
Спасибо. А я так думаю, что если мы берем аналогию с банками, да, если я так понимаю, что полностью практически калька с того, что сейчас именно в России субординированы по банкам, да, то с точки зрения расчета достаточности капитала, ну, по сути, маржа платежеспособности, да, то здесь будет это приниматься регулятором, если это будет принято, да, то приниматься будет полностью. А вот с точки зрения уже, скажем, оценки этого момента инвесторам рейтинговым агентством, да, то есть тоже с внешней стороны, здесь уже есть вопросы, конечно, да. И здесь, наверное, можно смотреть действительно на западный опыт. А какие-то, может, еще вопросы есть? Вопросов нет. Окей, тогда всем большое спасибо, всем, кто выступал, всем, кто слушал. И мы надеемся, что на следующий год вы к нам придете снова на наш форум. Спасибо.